Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня возвращаемся в Ветхий Завет. И перед нами три пары книг. Это 6 исторических книг, которые выстроены парами. Пары эти на самом деле просто потому, что требовалось разделить длинные книги при переписывании. Одна книга не помещалась на свиток, поэтому 2 свитка, ну и, собственно, потом эти свитки, каждый из них стал своей книгой. И перед нами первая и вторая книга царств, 3 и 4 книга царств и 1 и 2 книги Паралипоменон. Вот по поводу книг царств здесь нужно отметить еще вот что. Во многих других переводах названия отличаются. Перед нами 1 и 2 книга Самуила, и дальше 1 и 2 книги царств. Вот то, что в русском переводе называется 3 и 4 книгами царств, а в некоторых переводах, во многих современных переводах, да и не только современных, на западных языках, например, называется как раз 1 и 2. Мы, конечно, будем отталкиваться от русских названий. Перед нами сегодня 1 книга царств, та книга, которая называется 1 книгой Самуила. Почему она так называется, поговорим несколько позже. Но я хочу обратить ваше внимание прежде всего на название книги. Это книги царств. Книга эта рассказывает о происхождении царства. И вот царство – это очень важная тема, очень важная концепция в Ветхом Завете, да и в Новом Завете тоже. Потому что, вы помните, как раз почти в начале Нового Завета появляется Иоанн Креститель, который проповедует Царство Небесное. Потом Христос приходит, и он также проповедует Царство Небесное или Царство Божие. И отсылка здесь, конечно, не к нашему пониманию царства, пониманию которого у большинства из нас и нет в принципе. Отсылка здесь к ветхозаветной концепции, ветхозаветному пониманию царства. У этого царства есть несколько характеристик. Во-первых, у него есть историческая основа. Почему и как оно устанавливается? Есть географические пределы, географические границы. Оно не в космосе, не в вакууме существует. И есть царь. Царство без царя невозможно. И вот эту земную сторону царства мы с вами скоро увидим. Еще раз напомню, что 1 и 2 книги царств в еврейском каноне считаются одной книгой. А в Септуагинте, это греческий перевод Ветхого Завета, есть также 3 и 4 книги царств, как и в русском переводе. Собственно, русский перевод взял эти названия как раз из Септуагинты. Но в английском и в других переводах есть 1 и 2 книги. Это книги Самуила и дальше 2 книги царств. Что касается Самуила, то, скорее всего, он написал 1 книгу царств до главы 25, той самой главы, в которой говорится о его смерти. Он же один из главных героев его книги. Это человек, через которого Бог, собственно, и определил ранний этап развития Израильского царства. А приходит царь, но царя должен помазать на это царство Самуил. По поводу книги Самуила или 1 книги царств, скорее всего, дописал эту книгу Нафан или кто-то еще. Но здесь же, в этой книге, в 1 книге царств, мы находим очень важное упоминание. Давайте откроем почти середину этой книги. Я понимаю, мы до этого еще не дошли, но просто сейчас для начала, для вводной нашей беседы. 25 стих 10 главы книги царств. «И изложил Самуил народу права царства». Теперь внимание. «И написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ, каждого в дом свой. Вот, собственно, это и есть начало этой книги, то есть первое упоминание того, что Самуил пишет эту книгу. В книге «Царств» перед нами немало историй, о которых мы, конечно, уже слышали. Это давно известные истории. Это история Анны, это и призвание самого Самуила, и рассказ о Сауле и Давиде, и, конечно же, происхождение царства. Хотелось бы выделить некоторые основные темы книги «Царств», и я тут объединяю первую и вторую книги вместе. Во-первых, важная тема — это молитва. Молитва появляется в самом начале первой книги «Царств» и в конце второй книги «Царств». И неоднократно мы видим молитву на протяжении всей этой книги. Еще одна важная тема — это, собственно, происхождение и функционирование самого царства. Израиль перестает быть теократией. Он становится религиозной монархией. И вот во второй книге «Царств», 7 глава, перед нами чрезвычайно важный завет, который Бог заключает с Давидом. Завет, исполнение которого мы видим в Иисусе Христе, и исполнение которого, полное исполнение которого, увидим также в вечности. Также здесь, в книгах «Царств», перед нами зарождение служения пророка. Пророк становится очень важным в этой книге. Именно пророк оказывается Божьим голосом для Израиля вместо священников. Тут важная история. До сих пор эти функции действительно выполняли священники. Но с приходом царя возникает такое разделение. Священник обращается от человека к Богу. Он возносит жертвы. Пророк обращается от Бога к человеку. Через пророка звучит Божий голос. Царь обращается от человека к человеку. В случае справедливого, благочестивого царя он может обращаться и от человека к Богу. Однако далеко не всегда бывает так. И вот чем больше нечестие царей, тем важнее служение пророков. Об этом мы также будем еще говорить. Кстати, я думаю, что Божья форма правления для Израиля того времени действительно была монархией. Иногда спорят, какая форма правления лучше. Демократия, монархия. Проблема не в формах правления. Проблема в нас, в людях, которые пытаются все это устроить по-своему, по своему разумению. Да, царство — это Божий идеал. Сам Бог — царь, и когда-то мы увидим замечательного царя на престоле, Иисуса Христа, вторую ипостась Троицы. И вот тогда будет благословение на всей земле. Ну а когда мы начинаем строить царство и делать это без Бога, то получается криво. Настоящее царство строит Бог. Когда Христос воцарится в мире, у нас не будет всех тех проблем, которые есть сегодня. Праведность и мир покроют эту землю, как воды покрывают ее. Что же касается проблем современности, то любая форма правления, которая практикуется без Бога, окажется ущербной. Царь, злоупотребляющим своей властью, демократия, сгибаемой под напором тех, у кого больше денег. В исторических книгах перед нами очень интересные люди. И те, кому стремиться, и те, кого опасаться. Я думаю, что вы еще помните наши беседы по книге «Судей». И вот между людьми, описанными в книге «Судей», и в книге «Царств» есть огромный контраст. Помните, в книге «Судей» перед нами были маленькие люди, которые становятся ободрением для многих. Это люди несовершенные. Это люди, в каждом из которых можно найти серьезные проблемы. Это, например, Гедеон, человек, который боялся всего, но Бог сделал его смелым воином и предводителем. Это Самсон, человек, который оставался большим и необузданным ребенком, но Бог действует через него. Вот такие люди были в книге Судей. А теперь мы познакомимся с выдающимися людьми. Анна, Илий, Самуил, Саул, Иоаннафан, Давид. Все это выдающиеся люди. И мы увидим, как через этих людей Бог устраивает царство. Обратите внимание, я сказал выдающиеся. Я не сказал совершенные. Мы увидим серьезные грехи у многих из этих людей. И все-таки это люди огромного духовного роста. Миру сегодня, как мне кажется, нужно три вещи. Во-первых, царь, который проявляет свою власть праведно. Это очень важно, потому что неправедных царей сегодня множество. Во-вторых, царь, который полностью зависит от Бога, и которому по этой причине можно доверять власть. Опять-таки, сегодняшние наши цари скорее превозносят самих себя. Человек, добивающийся чего-то, пытается показать, насколько он молодец. В-третьих, миру нужен царь, который полностью послушен Богу. И опять-таки, место царя не способствует такому послушанию. А теперь давайте откроем первую книгу царств. Первые 8 глав можно озаглавить так. Самуил – Божий пророк. Дальше главы с 9 по 15. Саул – человек сатаны. И дальше противопоставление Давида, человека Божия, или мужа по сердцу Божию, и Саула, служителя сатаны. Да-да-да, про Саула – мы должны сказать именно это. Он выдающийся человек. Но мы еще увидим, в чем была его серьезная проблема. Дальше. Вся вторая книга царств посвящена Давиду. В первых 2 главах первой книги царств перед нами молитва Анны и ответ на эту молитву – рождение Самуила. Ну, начнем читать первую главу, первый стих первой книги царств. «Был один человек из Рамафаим Цафима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были 2 жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финана были дети, у Анны же не было детей». Кто-то скажет: «2 жены? Но как же это Бог одобряет многоженство?» Нет, конечно, не одобряет. То, что об этом написано, это просто факты истории, информация о людях, о событиях. Например, в Писании записана ложь сатаны. Но это не значит, что Бог оправдывает или одобряет ложь сатаны, грех Адама и Евы, грех Авраама. И, кстати говоря, многоженство в семье этого человека приводит к возникновению серьезных проблем. По этим проблемам мы тоже можем увидеть, что Бог не одобряет то, что происходило.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Третий стих. «И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и 2 сына его, Офни и Финиес, священниками Господа». Про Силом мы уже читали, это раннее место поклонения. Потом уже поклонение будет в Иерусалиме, но пока здесь. Читаем 4 стих. «В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну более, нежели Финану, хотя Господь заключил чрево ее». Я думаю, что вы это уже помните, вот эту историю про женщин, которые оказываются бездетными, про соперничество. Это уже было, мы это уже видели. Но тут появляется еще новая вещь. У жертвенника служат Или и его сыновья. Сыновья его были людьми нечестивыми. Поэтому ходить к жертвеннику было даже опасно. Как, кстати, и в церкви. В церкви тоже бывают нечестивые люди, и в церковь тоже бывает опасно ходить. Как и в горнице. Помните, когда Иисус с учениками приходит в горницу? Но вместе с ними туда входит сатана, вместе с Иудой. Есть духовная война, и каждый из нас участвует в этой духовной войне, и это бывает опасно. И тут между двумя женами начинается конфликт. 6 стих. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и сетовала, и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Он пытается утешить жену, но делает это, честно говоря, криво, по-мужски. Анна знает, куда ей идти за утешением. 9 стих. И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, и стала пред Господом, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. Итак, Анна приходит к Богу. Она понимает, что есть только один, кто ответит на ее нужду, на крик ее сердца. И вы отлично знаете, о чем она молилась. Она молилась, чтобы Бог послал сына. Но это была не просто молитва, это было еще и обещание, это была еще и клятва. Помните, мы с вами читали про истоки Назарейской клятвы? 11 стих. «И дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Да, это Назарейская клятва. Она обещала сделать своего сына Назареем, посвященным Богу. Первая реакция на эту молитву приходит не от Бога. Бог еще ответит на молитву. Так часто бывает. Первая реакция приходит от людей, которые совсем ничего не понимают в этом. 12 стих. «Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную. И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяную? Вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня». Вы представляете состояние самого Илия и состояние тех, кто находился тогда у жертвенника? Он готов был принять благочестивую молящуюся женщину за пьяную. Вы представляете, что происходило в это время? Я думаю, что он уже видел женщин в таком состоянии перед жертвенником. Иначе ему и в голову не пришло бы сказать то, что он сказал Анне. Смотрите, с каким смирением отвечает ему Анна на эту реплику. 15 стих. «И отвечала Анна и сказала: нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей, от скорби моей я говорила доселе». Знаете, сегодня очень немногие молятся так, как молилась Анна. Она в печали, она в скорби, она обращается к Господу в молитве. Илий видит свою ошибку, 17 стих, и отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Он резко меняется, он становится другим. Я думаю, он действительно понял, что сделал что-то глубоко неправильное. 18 стих. Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Да, вот здесь, между прочим, Бог отвечает или начинает отвечать на ее молитву. Первый Божий ответ на ее молитву — это мир. Бог дает ей мир. 19 стих. «И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала она и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо, говорила она, от Господа Бога Саваофа я и спросила его». Самуил, по-еврейски Шмуэль, я думаю, что корень «эль» вы уже знаете, это как в слове «элохим». Буквально «Шмуэль» переводится «выпрошенный» или «вымоленный» у Господа. Она получает ответ на молитву, и она готова сделать то, что она обещала. Да, народ будет молить Бога о царе. Мы об этом с вами еще прочитаем. Но перед этим Анна молит Бога о сыне. Бог создает престол по молитве женщины. Когда женщина занимает свое достойное место, Бог возвышает ее. Анна смиряется, и Бог ее возвышает. Современные люди зачастую хотят интимной близости, но не хотят детей. Они готовы грешить и не хотят принимать ни Божие благословения, ни последствия греха. Но помните, что посеет человек, то и пожнет. Мы с вами живем во времена абортов и противозачаточных средств. Анна живет в те времена, когда она мечтала и молилась о ребенке и готова была, получив желаемое, посвятить этого ребенка Богу. Она пришла к Господу, она исполнила клятву. 21 стих. «И пошел муж ее Елкана и все семейство его в Силом совершить годичную жертву Господу и обеты свои, и все десятины от земли своей. Анна же не пошла с ним, сказав мужу своему: когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. И сказал ей Елкана, муж ее: делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца, и хлеба, и 1 ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, и отрок с ними. Отрок же был еще дитя». Представьте себе состояние этой матери. Она исполняет клятву. Ей действительно тяжело, но исполнение обещания для нее оказывается самым главным. 25 стих. «И привели его пред лицо Господа, и принес отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу. и привели отрока, и закололи тельца. И привела отрока Анна, мать, к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И поклонилась там Господу. Когда нам что-то Бог дает, нам хочется держаться за это. Но готовы ли мы возвратить это? В следующий раз продолжим. Пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.